Тема, о которой бы мне хотелось сегодня с вами вместе поговорить, порассуждать, вместе помолиться. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 текст. Любовь не раздражается. Она и не раздражает, и не раздражается. Любовь не раздражает и не раздражается. Еще одно место я прочитаю, Ефесянам, 4 глава, 31 текст. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Мы живем в таком мире, наверное, нельзя, не надо говорить, живем в таком мире, он всегда таким был. Всегда что-то нас раздражает. Если не в семье, может быть, на улице, может быть, на работе, может быть, наши дети раздражают, или мы кого-то раздражаем. Определение, какое можно было бы сказать такое определение раздражения? Раздражение – это реакция на несовпадение, несоответствие нашего желаемого и действительного. Несовпадение. А если поточнее сказать, то это, наверное, реакция на препятствие на пути к цели. Я бы хотел, друзья, знаете как, коснуться трех направлений, которые связаны с раздражением. Первое – это что мы можем раздражать Бога. Мы раздражать Бога можем. Вторая мысль, мы можем раздражать друг друга. И третье, мы можем раздражать своих детей. Или мы это делаем, раздражаем. И Бога раздражаем, и раздражаем друг друга, и раздражаем наших детей. Как нам этого не делать, мне бы хотелось с вами об этом порассуждать сегодня. И самая первая мысль о том, что мы можем раздражать Бога. Чем и как мы можем раздражать Бога? Священное Писание, смотрите, говорит нам какие слова. Псалом 77, 17 текст. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Чем они раздражали? Они требовали пищи по своей душе. Они требовали, чтобы было по ихнему. Вот кто-нибудь когда-нибудь из вас рассуждал или задавал себе вопрос, сколько тонн манны нужно было, чтобы прокормить вот этот народ в пустыне? Сколько? На один день. Наверное, не один вагон, может быть. Я думаю, не одну тонну нужно было манны, чтобы накормить в пустыне людей. Ну, как-то один человек считал, что это какой-то лишайник, там он где-то растет, и вот, может быть, поднимал ветер этот лишайник, и вот он просыпался, как манна. Но это можно поверить, если это, может быть, там сотни килограмм. На день, можно поверить, где-то там лишайник какой-то растет, который вот похож на вот эту крупу, на манну. Вот. Или один человек, я помню, он говорил о том, что нефть, которая залегает в глубинах земли, это после потопа вот животные, люди, они разложились, и вот они превратились со временем, превратились в нефть. Если бы только это были миллионы баррелей нефти, можно было бы поверить, сказать, да, это действительно. Но на самом деле, какими громадными количествами качают, и остановиться не может. Мы понимаем, что это Господь туда заложил, да, сотворил, Бог это сотворил, заложил, все. Требуя пищи по душе своим. По прогнозу погоды, вот один из примеров, по прогнозу погоды должны были начаться скоро дожди. И один фермер готовился к этому, он не успевал убрать урожай. Он торопился, не успевал убрать урожай. И он сказал всем рабочим, в воскресенье, значит, надо будет работать для того, чтобы с понедельника пойдут дожди, чтобы все убрали, чтобы всю пшеницу могли собрать в амбары. Вот. Но ему говорят, ты что делаешь? В воскресенье все должны быть в церкви, люди должны пойти в церковь, молиться Богу. Какой может быть там урожай? Если Бог благословил, ну он не хотел слушать, день год кормит. Мы иногда слышим такое, да? И даже, друзья, все наши примеры, они направлены в нашу жизнь, хотя, может, они взяты издалека. И он настоял на своем, заставил этих рабочих работать, рабочие работали, собрали все, и первой каплей он вздохнул, вся пшеница в амбаре, через какое-то время удар молнии в этот амбар, загорелся этот амбар, вся пшеница сгорела. Из рабочих никто, ну он там пытался деньги предлагать, надо спасти, там потушить, не может быть, и можно это было сделать. Но даже рабочие смотрели в этом какое-то провидение, руку Божию, что этого нельзя было делать. Загорелся там бар, вся пшеница сгорела. Друзья, можно раздражать Бога своеволием. Первая мысль, мы можем раздражать Бога своеволием, требуя пищи по душе своей. Что нужно было тем же самым израильтянам? Одежда не ветшала. Там обувь не рвалась, да? Сколько мы сейчас на это... Ну, может быть, люди хотели обновления постоянного гардероба, да? Может, это их раздражало еще, что они не могли получить. Но можно раздражать Бога своеволием. Друзья, следующая мысль. С чем можно еще раздражать Бога? Опять Псалом 105. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим. Своеволие можно раздражать упорством, упорством своим. И были уничижаемы за беззаконие свое. Ну, дальше там написано, смешались с язычниками и научились делам их. Вот я думаю, одно из упорств, которые вот я пытался вывести из этого текста Писания, друзья, они смешались с язычниками, когда народ Божий, народ Писания написано особенный народ, когда особенный народ смешивается с народом, тем, в котором мы живем, да, смешивается. И написано, и научились делам их. Когда не отстать от мира, да, что раньше, может быть, не именовалось церковь, сегодня это естественно уже становится. Еще чем мы можем раздражать Бога? Еще один текст, друзья. 1 Коринфянам, 10 глава, 21 текст. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Две чаши. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Тоже текст очень, очень мощный. Может быть, на него даже проповедь целую можно говорить. Две чаши. Чаша Господня, чаша бесовская. Можно сказать, ну, коринфян. Ну как вот эти, как две чаши эти приравнять? Как пить из одной чаши и из другой? Две трапезы. Друзья, я вот так думаю, это жить на два стола. То есть потреблять пищу. Я сегодня пришел в церковь, я покушал для души своей. Пришел домой, я тоже потребляю духовную пищу. Социальные сети, интернет, кино, может быть там еще что-то. Ну, можно было сказать, ну зачем ты нам об этом говоришь? Мы уже 40+, да, у нас уже все, чувства навыкам приучены. Друзья, просто напоминание для всех нас. Вот жить 50 на 50, это раздражать Бога. Жить 50 на 50, 50% Богу, 50%, ну или проценты, возможно, какие-то. Это раздражать Бога. Вот полицейский в России, ГАИ, останавливает машину, брат верующий едет, останавливает машину. Вот, ну, брат выходит, говорит, ну, как там документы даешь, да? Ну, иногда выходишь, они тебя в свою машину сажают, ну, по-разному. Вот, он подает документы, и он ему, и говорит ему сразу, а я что-то нарушил? Он говорит, да нет. Нет. И он на него, а что ты меня останавливаешь тогда? Я вот там тороплюсь. Еду. И начал на него, значит. Он говорит, да ты знаешь, я увидел, что ты верующий человек. А там недалеко от Мальтин дома. Он говорит, я хотел бы с тобой обоих поговорить. Ну, видно, я ошибся. Отдал ему право. На, езжай. Вот жить 50 на 50, жить 50 на 50, это раздражать Бога, друзья. Раздражать Бога. Мы иногда хотим увидеть вот как-то мы на разборе говорили, да, о том, что судиться нам нужно, не нужно. Вот там 8 аргументов было, что не нужно. Люди этого мира хотят от нас видеть свет Христов. Свет Христов. И жить 50 на 50, это раздражать Бога. Можно раздражать своеволием Бога, упорством и половинчатой жизнью. Вот такой жизнью 50 на 50. Участвовать и одну чашу пить, и Божию, и бесовскую. Участвовать в трапезе мирской, в трапезе церковной. Это раздражать Бога. Еще обратите внимание, друзья, вот к какому миру люди стремятся на земле. Есть два вида мира, как бы. Вот интересно, что в Ветхом Завете слово «шалом», отсутствие войны какой-то, отсутствие страданий, невзгод, скорбей, несчастья. А новозаветное слово «ирини», которое говорит о мире новозаветном, оно больше отражает состояние сердца, состояние души, то есть мира внутри. И вот сейчас, если посмотреть в конференции, христианское такое в глобальном масштабе христианство посмотреть, то скорее всего мы увидим, что люди стремятся именно к шалому, чтобы было спокойно в доме, дом, живешь, выплачиваешь, имеешь работу, все у тебя спокойно, никаких болезней, никаких страданий, никаких проблем. А вот о том мире, о котором говорил Христос, Иоанна 14:27, мир ирини, да, то есть вот этот мир, мир мой даю вам. Именно от этого мира, который внутри, и будет мир, который вот распространится на ваших детей, на вашу семью. Именно этот мир гарантирует нам отсутствие раздражения. Именно этот мир. И, конечно, по единогласному толкованию, под миром Христом понимается состояние души, освобожденной от грехов и страстей, от того, что там внутри живет. Еще чем можно раздражать Бога, друзья? Раздражать Бога можно идолом, поклонением другим богам. 3 Царств, 14 глава, 15 текст. «И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа». Идолами раздражали Господа. Друзья, вы знаете Соломона, да? Соломона все знают, ну, по Писанию все знают Соломона. Сколько храмов построил Соломон? Сколько? Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом. И Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. Друзья, Соломон не один храм построил, и не два, и не три. Он построил множество храмов. И вот тот храм, о котором мы знаем, храм, который он построил Богу Всевышнему, да? Вот об этом храме, вот так у нас запечатлено, что Соломон, друзья, ну вот это вот 50 на 50, когда мы говорим оскорблять Бога или раздражать Бога поклонению идолами, вот это раздражение. И написано, что Господь, смотрите, разгневался Господь на Соломона. Иногда вот это раздражение, которое мы вызываем у Господа, она вызывает гнев Господень. Вот так, как произошло это с Соломоном. Как получилось, что мудрейший человек, так вот он поступил? Друзья, я думаю, что вот это одна из частей половинчатой жизни, 50 на 50, это опасное состояние, очень опасное состояние для христиан. И не только для христиан молодых, для нас с вами тоже опасно. Друзья, ну рыбалка может стать идолом, да? Отец, например, находит время пойти на рыбалку. Но когда объявляется братское общение, допустим, да, или в церкви, или может быть какой-то церковный семинар, он не находит времени туда пойти. Не нашел время пойти. Дети это видят, дети смотрят. Я думаю, друзья, одна из форм раздражения Господа в том числе, или иной родитель огромное количество времени проводит за компьютером. Но когда дети начинают этим увлекаться, он говорит, так, тебе там, вот, ты не знаешь, там, и так далее, одно и другое. Я вспоминаю, мне супруга моя говорила, я уже говорил об этом, друзья. Она, ты сидишь за компьютером? Ну, а я там одно время книгу вот писал, там, надо же набирать текст. Или там готовишься к проповеди, используешь электронные тексты, книги, библиотеки, к библейским курсам, да, делаешь свой конспект. Вот. Ты сидишь за компьютером. Это твоя сфера деятельности. Ну а дети смотрят, что ты сидишь за компьютером. Их не волнует, что ты там делаешь. Ты долго сидишь за компьютером. Они смотрят, и им тоже хочется сидеть. У них другие просто потребности. Они что хотят? Играть в игрушки. Там мультик какой-нибудь посмотреть, да, или фильм какой-нибудь посмотреть. Я не знаю, я немножко сделаю, конечно, сейчас больше электронные, может быть, электронные книги, но читаю там, стараюсь меньше проводить. На самом деле это влияет, это может раздражать наших детей, друзья. Вот это вот такая жизнь 50 на 50, или идолы вот такие, они могут раздражать. Неужели мы решимся раздражать Господа, как написано в Писании? Мы можем раздражать Господа своеволием, упорством, половинчатой жизнью и идолами. Вот как бы первая часть, из которой я хотел сказать о том, что мы можем раздражать Господа, друзья. Мы можем раздражать Господа. Вторая мысль, о чем бы мне хотелось поговорить, это мы можем раздражать друг друга. Друг друга раздражать. В церкви друг друга раздражать, муж с женой друг друга могут раздражать. Раздражать других людей, может быть, на работе, тех, с кем мы с вами общаемся. Галатам, 5 глава, 26 текст. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Как мы с вами сказали, что раздражение это препятствие на пути к цели. На пути к цели. Например, человек хочет одно, а его окружает совсем другое. Вот в данный момент его другое. Например, я хочу поменять масло, да, а жене в этот момент нужна моя машина, чтобы ехать в магазин. У меня запланировано, я вот так вот запланировал, ну, может быть, что-то не согласовал. И возникает раздражение. Или я еду на собрание, да, а мне все время красное. Я опаздываю и так, тороплюсь, мне все время красное. Вот попробуйте в этот момент благодарить за красный свет. Очень, очень трудно. Если только можно впереди аварию увидеть. Или на богослужении. Вы планируете богослужение, допустим. И у нас есть много участия. В конце членское собрание. Объявление нужно сделать. Может быть, там кто-то объявляется еще в церкви. Первый проповедник. Мое представление должен проповедовать 20 минут, а он говорит уже 50, и не видно, чтобы он хотел заканчивать. Да, вот невольно вот это препятствие к тому, как я пытался построить служение. Вызывает во мне раздражение. Или в вас вызывает раздражение. Наверное, там еще заканчивается собрание, ты запланировал, сейчас доберешься до дивана, уже все, Меня супруга звонит, говорит, надо заехать в магазин, что-то купить там. Заезжаешь в магазин, там нет, что она сказала, надо ехать в другой. И вот когда ты приходишь вечером, раздражение имеет такую степень, которая накапливаться может. И выливаться это раздражение может совсем не на тех, кто это раздражение вызвал. Да? А кто попал тебе, может быть, под горячую руку. Ты набрался вот этих раздражителей в течение дня, вечером пришел, может быть, и на кого-то это раздражение могло вылиться, на тех, кто тебе подвернулся. Ну, немножко причины, друзья, какие могут быть. Я слышал такую фразу, она мне понравилась. У всех людей только один недостаток. Они не такие, как я. Причина раздражения. Чаще всего меня в других людях раздражает, бывает то, что я не могу себе позволить. Я вот вырос, у меня есть какие-то свои критерии и принципы. Если я в других людях их не вижу, то меня это чаще всего начинает раздражать. И я думаю, друзья, что вот это раздражение, оно чаще всего бывает замешано на тщеславии. Замешано на тщеславии. Когда я являюсь началом координат. Вот я сейчас приклею сюда вот это начало, друзья. Когда я считаю себя началом координат. Понятно, да, вот это вот? Мы давно учились в школе. Когда все вращается вокруг меня. Я могу, если люди поступают не так, как я, то меня это начинает раздражать. И одна, наверное, из главных задач семейной жизни – это научиться изживать собственный эгоизм. Господь соединяет нас с другим человеком. Я хочу, чтобы у меня было вот так, как я хочу. Другой человек, там, моя супруга, она хочет совсем другого. У нее есть свои устремления, желания. И вот научиться в семейной жизни изживать эгоизм, изменяя себя, а не других. Написано вот в Писании, смотрите, пример один. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Друзья, вот это состояние раздражения, оно говорит, дай мне. Вот в данном случае здесь нужно было детей. В другом случае, может, чего-то другого, дай мне. Дай мне удовольствие. Дай мне одежду, дай мне развлечения, дай мне денег, дай мне там отдых, дай мне вот так, как у тех, дай мне. А если не так, я умираю. И вы знаете, друзья, никогда не нужно забывать про силу слова. Иногда вот так вот, может быть, бывает в каких-то раздраженных ситуациях. Я тебя брошу, уйду, я тебя ненавижу, я с тобой разведусь, я там еще что-то. Или какое-то грубое слово, и вы знаете, что дьявол может этим словом воспользоваться, высказанным вслух словом дьявол может воспользоваться. Мы знаем случаи, когда вот такие невольные слова в семье друг к другу брошенные, потом дьявол начинает на этом строить такие отношения, что люди на самом деле подходят к тому, что вот-вот-вот-вот разведутся, вот-вот произойдет какой-то разрыв серьезный. Вот. И поэтому очень нужно дорожить и проверять свои слова. И вы знаете, на этих словах «дай мне», на них очень часто вырастает раздражение. Очень часто. Если человек является началом координат, то есть все начинается от него. Все вращается вокруг него. Все только с ним связанное, важное в его жизни. Это препятствие, если ты являешься препятствием для достижения моих целей, ты жена или ты муж, да, то, конечно, это может быть большой проблемой. Зависть может быть причиной раздражения, скажем так, правильно. Вот и лет 10, я помню, как сейчас, вот этот момент, у нас такая была, опять себя пример, очень не люблю, друзья, но яркий пример. Моя супруга пошла в гости к одной сестре в церкви. Пришла из этих гостей, все не так. Вот как люди живут, у них кондиционер, у них огород, у них розы там везде, у них там двухэтажный дом. Вот, у нас не... Дай мне, мысль какая, да? Дай мне, ты же не можешь это дать. Вот. Это вызывает раздражение, когда человек пообщался с такими людьми. Вот, элементарное позволить не можем, а дети один за одним, да. У людей шторы, гараж, кондиционер, ну, ничего нету. А мы живем там в трехкомнатной квартире. И вот, все, раздражение. Буквально месяц спустя у другой сестры побыла, приходит, слава Богу, как мы живем, у нас все есть. У нас все есть, слава Богу, у нас все есть. Вот это общение или зависть, которая, оно может вызывать, зависть, когда человек допускает свое сердце, может вызывать раздражение, очень сильное причем. Друзья, еще одна причина, которая приводит к раздражительности, это обида. Когда мы обижены, мы можем испытывать чувство раздражения тоже. Например, если супруга целый день готовит, убирает, люди приходят, там, особенно если большая семья, как правило, мало кто замечает, да, что там убрано или чисто, это начинает раздражать, это может накапливаться, вот, и потом может иногда вылиться как-то. Вот, нужно уметь прощать, друзья, нужно научиться прощать искренне. Как Писание нам говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ну, я думаю, что о раздражении друг друга мы, многие из нас знают, и как бы нам научиться так, чтобы нам не раздражать друг друга. Если мы будем считать, что мы начало координат, что все вращается вокруг нас, это будет непременно одним из условий раздражения. А любовь, друзья, любовь, она не раздражает и не раздражается. Любовь. Еще одна мысль, друзья. Мы можем раздражать наших детей. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6 глава 4 текст. И Колоссянам 3, 21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Друзья, самая первая мысль из этого раздела. Мы никогда не должны забывать, что мы тоже были с вами детьми. Не надо забывать это, когда мы общаемся с нашими детьми. У вас у всех есть дети. У кого-то меньше, у кого-то больше. По размеру дети, по возрасту разные. Но раздражение детей может быть в разном возрасте. Мы можем раздражать своего ребенка, которому 21. Можем раздражать своего ребенка, которому 18 или 16. И Писание говорит, дети от этого могут унывать. Нам никогда не нужно забывать, что мы не всегда были взрослыми. У одного христианского автора, у него есть такой рассказ, интересный. Там описывается, как маленький Тимоша попробовал просунуть голову, знаете, раньше были кровати с грядушками, с металлическими такими, с прутиками. И вот он хотел туда все время просунуть голову. Его бабушка оставалась с ним, бабушка говорит, Тимоша, нельзя этого делать, нельзя этого делать. Но как только она вышла, он сразу раз туда голову засунул. Он ее просунул туда назад, уши мешают. Но он вот терпел, терпел, потом бабушка его зовет, а он не идет там кушать, а он не идет. Ну и она заходит и говорит, ну я не знаю, что делать. Тут я не знаю, я не смогу, надо, наверное, папу звать. О, папа, он представь, сейчас папа придет, скажет, бабушку не слушался. Пришел отец, а отец когда зашел, увидел, сразу засмеялся. Вот, но он оттаял у него сердце, думает, может быть, наказание минует его. Вот, но отец разогнул эти прутья руками, вытащил, высвободил его. Ну и они сели пить чай. Думаю, почему отец не гневается? Ну, отец, он знал своего отца, что отец может сначала и... Вот, и он говорит, пап, а что ты засмеялся, когда зашел? Он говорит, пойдем покажу. Подводит его к другой грядушке, убирает подушку, а там тоже прутья разогнутые. Он говорит, это я там делал. Друзья, вот такой яркий пример, если мы помним, что мы там были, да, что наша голова где-то была тоже. Или может быть то, что мы от двух столов кушали, или, как вот мы с вами прочитали, или не из той чаши отхлебывали. Мы будем не так строги по отношению к своим детям. Или то, что наша голова там была в этих прутьях. Мы будем не так строги. Мы такими были. И это просто... У нас иногда бывает плохая память, что мы думаем, что дети сейчас, мы никогда такими не были. Писание говорит, все это было уже, да? Было. Вторая мысль, друзья, как мы можем раздражать детей, это мы можем мстить за испорченную нам репутацию. Но если дети маленькие, тут еще все понятно, что они там могут сделать? Ну ничего, но иногда, может быть, руководитель детской группы может сказать, вот твой плохо себя вел, там, поговори с ним. Тоже неприятно, но это еще ничего. А если, допустим, оделся не так? Или накрасился, или влип в какую-то историю ребенок. Что он делает? Он портит нам репутацию. Мы иногда говорим, у тебя своей репутации никакой нет, ты мою портишь. Или сохрани Господь, его наказали в церкви, или отлучили, или еще что-то. Вот и дети нас раздражают. И в ответ что мы делаем? Мы иногда начинаем их угнетать, что они начинают унывать. Вот написано, отцы, не раздражайте, дабы они не унывали. Настой не во время должен быть. Но если мы так наставляем ребенка, что он готов из дома сбежать, друзья, мы не просто так говорим, нам приходится, как вот служителям часто приходится беседовать с детьми. Некоторые дети унывают от того, как с ними поступают родители в дома. Унывают. Если они вот выставляют нас не в лучшем свете, перед учителями, в школе, иногда в церкви, вот, никогда нельзя мстить. То есть мстить за то, что они подпортили нашу репутацию, нельзя. Это раздражает детей. Еще одна, друзья, мысль. Противоречивая жизнь родителей может быть причиной раздражения. Противоречивая жизнь. То есть, Практически все родители хотят иметь хороших детей. Все. И словами пытаются сделать своих детей хорошими, вот, а собственными делами раздражают. Вот в Писании я прочитаю места сейчас отрицательные. Хотя громадное количество положительных примеров действий родителей мы знаем. Смотрите. Про Ахозию царя написано. Подное пса своего. И путем матери своей, и путем Иеровоама сына Наватого, который ввел Израиль в грех. Ну, можно было сказать, ну нам-то каким образом? Мы христиане, мы в церкви, мы своих детей только сюда. Друзья, но они видят все стороны нашей жизни. Все-все стороны нашей жизни. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И ходили по упорству сердца своего во след Ваалов, как научили их отцы их. Вот мама покупает вызывающую одежду девочки. Мама покупает. Ребенку, там может быть, там 15 лет, она не может сама себе купить вот такие каблуки и прийти на них в церковь, так что аж покачивается. Не может. Это мама купила. Ну да, может быть, там уговорила она, и идет ребенок в церковь, ну посмотрите на ее голые коленки, да? Ну мы говорили, друзья, что нам нужно смотреть за этим как родителям. Они не могут сами себе одежду купить. Они не могут. Мы сталкивались, одна мама своей дочке говорит, ну что ты как клуша ходишь на собрание? Давай там подкрути что-нибудь, там оденься так поприличнее, вот там, что ты там как вот, знаете. Ну она там раз себе волосы отрезала, раз еще что-то сделала. А сейчас нету этой девочки ни в церкви, и вообще от Бога она ушла. Понимаете, родители могут стать причиной, сначала раздражая детей, вот таким вот противоречивой жизнью своей. То есть, с одной стороны, в церкви, да, в церковь нужно пойти, а с другой стороны, нет, вы вот смотрите, вы должны не отстать, вы должны вот себя показать, вы должны себя проявить. Ну вот, я думаю, главная такая мысль, друзья, чтобы не изменив себя, мы не можем изменить мир вокруг себя. Если мы с вами не будем работать над собой, вот как родители, да, то, скорее всего, мы ничего не сможем сейчас вот сказать. Вот у меня дочь, вот она вот так вот, это ее путь, она начала себя вести. Друзья, но мы должны менять мир вокруг себя. Иногда, вот, допустим, противоречивая жизнь еще в чем может заключаться. В пятницу, да? Родители там в церкви объявляют, братья и сестры, в пятницу пост, да? И дети уже привыкли к тому, что их родители, может быть, не постятся никогда. Или редко-редко-редко, какое-то сверх какое-то действие. Вот. И потом это приходит в их жизнь. Они понимают, что то, что говорят в церкви, то, что, может быть, надо делать, это, в общем-то, их не касается. Это касается кого-то другого, потому что их родители так не поступают. Их родители так не поступают. Противоречивая жизнь. Друзья, она может быть большой причиной. Вот еще один пример хочу привести. Мама с дочкой находится на кухне, в окно видит, соседка идет. Соседка идет. Ну и мама говорит, вот нелегко ее несет, а. Ну, она зашла, эта соседка. Как у вас дела там? Вот, ну, а девочка, она маленькая еще, она не научилась вот этим отношениям. Она говорит, тетя Маш, а вот что? Кто-то мама сказала, что за нелегкая вас принесла. Друзья, ну да, она выставила ее в таком плане, но ведь она обнаружила двуличие ее, да? Вот противоречивая жизнь, на самом деле отношение вот такое, а когда она пришла, она в глаза что ей? Ой, как мы рады вас видеть, а как вас дела, как вы там поживаете и так далее. Друзья, иногда в других христианах и о других христианах, и о служителях, дети слышат дома негатив. Не так проповедовал, плохо, длинно, коротко, и одет не так, и пришел, и пришла, и так далее. Вот. А когда в церковь, все, улыбаемся и так далее, дети это очень чувствуют. Дети, противоречивая жизнь, она может стать причиной раздражения. Или отец церкви говорит серьезную проповедь, а дома, там, допустим, ругается, да, постоянно. Или там с женой ругается, или еще что-то. Вот дети очень чувствуют вот это вот, очень сильно. Дети раздражаются, когда родители также не уделяют им должного внимания, не считаются с ними. Мы можем прикрикнуть на ребенка, сделать ему какое-то замечание, вот. Но ребенок хочет общения как с себе подобным, любой, даже маленький. Он хочет общения как вот, не так, что сказал и там, брысь, отстань. А он хочет как с взрослым. А иногда дети вырастают, а мы продолжаем с ними как с детьми обращаться. Вот, допустим, еще один пример. Дочь все время просила, чтобы папа рассказал ей одну историю. Ну, он ей раз рассказал, через какое-то время она подходит, ну, может, понравилось, да? Еще раз скажи, он говорит, слушай, я тебе запишу на магнитофон, и ты ее слушай, сколько тебе хочется. Вот хоть 100 раз включай и слушай. Она говорит, пап, Но я магнитофону на руки не сяду. Вот отношение вот это вот, когда ребенок, хотя мы понимаем, что здесь все люди, у которых дети уже взрослые, друзья, но это то же самое. Взрослые люди иногда хотят поговорить со своими родителями на серьезные темы. И если мы все-таки относимся к ним, то, знаете, ты не понимаешь, вот то это раздражает детей. Это раздражает детей. Мы можем раздражать ребенка, унижая, оскорбляя его. Часто мама или папа, так не задумываясь, бросают вот такие фразы, да, там, или ты бестолковый, или там какое-то грубое слово сказали на него, не обратили внимания на какие-то нужды ребенка. Вот. И это может раздражать. С другой стороны, неправильное поведение, если реакция бывает, знаете, какая, друзья, реакция какая? Попросил, а мне надо телефон с большим экраном, вот так вот, пусть будет, а мне вот эти надо на большом каблуке, или мне надо вот эту купи, мне ничего не надо. И родители все-таки идут на это. Это тоже, друзья, неправильно. Неразумные требования, когда мы на них так реагируем. Дети очень остро воспринимают факт плохих взаимоотношений между родителями. Если родители между собой живут, конфликтуют, дети очень сильно это переживают. И представьте, каким примером это явится для их семейной жизни. Как они будут строить свою семейную жизнь? Мы не хотим строить, как наши родители. Ну как строить? Они не видели этот пример, не видели образец. Поэтому нам не надо раздражать детей, раздражаться, потому что результат раздражения детей – это уныние. Писание говорит, что уныние, вот слово, если уныние разобрать, да, греческий, уныние – это безнадежная печаль. То есть дети не видят выхода. И здесь речь не идет о детях только маленьких там, или подростках, даже взрослые, они не видят выхода. Они не знают, как будет у них, если вот их родители так живут. Вот. И дети иногда отвергают Бога, потому что они не видят проявления в своих родителях Божьей любви. Они постоянно ходят в церковь, а вот так живут. Я сталкивался, друзья, может быть, кто-то из вас сталкивался. Один ребенок, родители верующие, говорят, я не хочу ходить в ту церковь, куда ходит мой отец. Не хочу. Смысл в том, что получается, как без его слов, что эта церковь не сделала моего отца лучше, а что я там буду делать? Понятно, что проблема не в церкви, да, друзья? Понятно. Воспитывать наставление и учение Господне, но мы не будем сейчас об этом говорить, друзья. У меня такой вопрос к вам. Кто был советником у Давида? Кто помнит? Кто был советником? Как? Ахитофел. А потом он у кого стал советником? Своего сына, да? У его сына. Как сына звали? Авессалом. Вот такая, такой параллель, друзья. А хороший был советник или нет?
Вначале, да.
Всегда хороший?
Для всех хороший.
Я думаю, друзья, что он был советник плохой. Почему? Потому что его советы главные, да, которые он давал даже сыну, они к чему были направлены? К тому, чтобы оскорбить отца. Как совет привести к нечестию. Я сейчас не рассматриваю как бы совет по своей оторванности от действия. Но, в общем-то, совет был, вот, который он давал совет Авессалому, это скверный совет, да, обесчестить жен отца, вот это вот. Я какую мысль хотел, друзья, привести, что советники наши будут советниками наших детей. В смысле того, что мы читаем по кругами, что ему почитать? Подошел, и что он видит? Он видит ваших советников. Вы же купили. Ну, особенно там с какого-то. Вот. Или, допустим, можно сказать там, там, сын или дочь. Да давай почитай. Или там послушай вот там вот этого вот проповедника. Гораздо приятнее было бы пересказать главную мысль, ту, которую ты сам услышал, чем сказать, послушай вот того проповедника. Там, Денис Самарин, послушай. Там, на сайт зайди, послушай. Как правило, плохо работает. Ну, может быть, со взрослыми детьми еще, а вот с подростками это не работает, друзья. Воспитывать подразумевает заботиться об удовлетворении физических и духовных нужд. И вот, вот этот советник, друзья, мы смотрим что-то. Зашли, что-то смотрим. Ребенок зашел, даже взрослый, посмотрел, что ты смотришь. Будь уверен, что через некоторое время он туда тоже залезет. Потому что тебе это интересно, а почему не мне? Мне тоже это интересно, даже может спросить. А не всегда и то, что мы читаем, и слушаем, и смотрим, может быть полезно для ребенка. Поэтому советник, который вот был у отца, да, этот советник потом перекочевал и к сыну. Поэтому громадная ответственность лежит на нас, как на родителях, и какие у нас советники. Друзья, мы с вами прочитали, любовь не раздражается. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Долготерпеливый лучше храброго. Притча 16:32. Друзья, любовь не раздражается. Настоящая любовь не теряет над собой контроль. Не теряет. Не срывается. Сознательно выбирает благо другого ради собственного блага. Выбирает вот в ущерб собственному благу. Один пример, друзья, еще один пример. Один человек пришел к пастору и говорит: мы с моей женой уже не испытываем друг другу прежних чувств. Наверное, просто я ее больше не люблю, да и она меня, в общем-то, нам лучше расстаться. Что я могу с этим поделать? Что вы можете мне посоветовать? Любви нету. Вот. Ну, а пастор спрашивает его: а что, никаких чувств не осталось больше? Какие-то чувства? Нет, я ее больше не люблю, как бы. Вот. У нас трое детей, нас, конечно, волнует их судьба, нас волнуют вот эти отношения, но, в общем-то, я ничего не могу с собой поделать. Вот. Он говорит: ну а что можно посоветовать? Любите ее. Он говорит: ну я же сказал, не любится, да? Он говорит: любите ее. И такую мысль сказал интересную. Он говорит, что любить, глагол, да, это глагол, который обозначает действие. Любовь чувства есть производное любви действия. И он говорит: любите ее, служите ей, жертвуйте собой, слушайте ее, сопереживайте ей, цените ее, поддерживайте ее. Любить — это значит что-то делать. И вы любите ее, делайте что-то для этого. Любовь чувства можно вернуть любовью действия. И вы знаете, друзья, я слушал и думаю, интересно, если родитель, вы посмотрите на свою любовь к ребенку, да, родитель часто жертвует собой. Ночь не спит, встает, кормит, там, будет сражаться за своего ребенка до последнего. А любовь, друзья, это ценность, которая проявляется через действие того, кто любит. Через действие. Любящие люди подчиняют чувства ценностям. Ценностям. Они действуют любовью. Вот Писание, смотрите, как говорит: чувства навыком приучены. У кого? У совершенных. Если мы считаем, что любовь чувство, оно приучено навыком каким? Навыком любви действия. Любовь чувство можно приучить любовью действием, друзья. Любовь не раздражается, не раздражает. Как преодолеть раздражение? Нужно, наверное, проверить свой мир, друзья. Если внутренний, если там кипят какие-то страсти, да, ну какие-то возмущения, какие-то грехи прилепились, то интересное выражение мне понравилось. Если хочешь победить страсти, то отсеки сласти. То, что мне хочется, то, что мне нравится, отсеки это. И научиться задвигать подальше свое «я». Тогда будет прогресс в жизни. Друзья, конечно же, дорожить желаниями другого человека и почитать другого выше себя, как мы прочитали с вами. Чаще всего, друзья, нас раздражает в других то, что мы себе сами не можем позволить. Таким образом, мы становимся мерилом истины. То есть мы меряем, что правильно, а что неправильно. Одну фразу прочитаю. «Видя и слыша чужой недостаток, отнесись к нему, как глухой, слепой и немой. Не видя, не слыша и не говоря, не показывай себя мудрым, но к себе будь внимателен, рассудителен и прозорлив». К другим отнесись, как глухой, слепой и немой, к недостаткам другого человека. И один из рецептов, наверное, спокойствия, не раздражительности. Если ты не можешь изменить обстоятельств, смирись с ними. Смирись. Нью-Йоркское метро. В вагоне тихо, кто-то читает, кто-то размышляет. Вдруг на одной станции входит мужчина, и с ним выходят дети. Заваливает такая толпа, и сразу начинается вот так все. Дети бегают, всех задевают, раздражение, крик, вот такой вот. И один человек сидит, и он говорит: не могу, меня все закипело. Ехали так умиротворенно, все. И он подсаживается к этому. А отец, который с ними зашел, сел, голову так закрыл, и как будто его не существует. Но он к нему подсел, и, значит, его что-то надо с ними сделать. Ты же смотри, твои же дети, ты же смотри за ними.
Он ему ответил: ты знаешь, час назад в госпитале умерла их мать, поэтому они взвинченные такие.
Я не знаю. И этот человек говорит: у меня сразу что-то изменилось. Меня не раздражают эти дети. Я говорю: может, чем-то помочь, как-то вот, ну, а видно, что семья многодетная. Вот, а человек сидит, он как потерянный, знаете, вот у него произошла такая ситуация, он не знает, как быть. Вот, и он говорит, я заметил, что я был сильно раздражен, у меня все кипело, вот как это так, вот тут люди всех задевают, и у меня все изменилось. Какое-то маленькое действие произошло, и сразу поменялась вся обстановка, друзья. И изменилась система координат. И он говорит, я увидел все совсем иначе, в другом свете. И раздражение улетучилось, как бы. Как бы все изменилось в этот момент. Вот, друзья, я думаю, что для христианина очень важно, в какой системе координат мы живем. Очень важно. Если в этой системе координат я во главе, вот мое сейчас, мое, не другие люди, а я во главе этой системы координат, то, конечно же, это будет сильно раздражать. Это будет очень сильно... Любые действия, которые не согласуются с моим взглядом на жизнь, они будут меня раздражать. А если что-то другое, друзья, если другие люди, если какие-то другие обстоятельства, если я найду возможность себя успокоить и возможность как-то правильно поступить в той или иной ситуации. Еще один пример, и мы с вами помолимся, друзья. Военный корабль на учении в условиях плохой видимости, военный корабль. Капитану докладывает впереди смотрящий, что впереди огни, прямо по курсу корабля огни. То есть, вероятно, корабль или что-то такое. Видимость плохая, капитан говорит, огни движутся или стоят на месте? Ему говорят, стоят на месте. Говорит, сигнализируйте срочно, чтобы измените курс на 20 градусов, иначе неминуемо столкновение. Ну, сигнальщик передает этот приказ, ну, как бы, эту просьбу передает. И в ответ приходит, это вы измените курс на 20 градусов. У капитана все кипит. Он опять говорит, сообщите, я капитан корабля. Значит, срочно измените на 20 градусов курс. Ему приходит ответ, а я матрос второго класса. Это вам нужно изменить курс корабля на 20 градусов. И будет столкновение. А корабль идет полным крейсерским ходом, там совсем немного. А видимость плохая, говорит, Синач, срочно телеграфируйте. Я военный корабль, крейсер там. И в ответ приходит такой ответ. Приходит ответ, а я маяк. Друзья, и что произошло? Что произошло после этого? Кому надо поменять курс? Военному кораблю надо поменять курс, потому что это маяк, он стационарный, он стоит на месте. Он стоит там, светит что-то, ему надо менять курс. А что быть с сердцем, что с раздражением, что вот с жизнью человека? Я думаю, друзья, что, знаете, если в нашей жизни, в системе координат Бог... Другие люди, не мы, не я являюсь системой координат, а Бог управитель, Бог управляет всем. Если Бог маяк, если свет, вот я прочитаю это важное место, друзья, Псалом 35, 10 текст. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Друзья, если в Господней системе координат нам становится понятно, вот этот мужчина зашел в вагон, да, он у него был свой настрой. Все поменялось. Почему поменялось? Потому что он узнал истину. И сразу все изменилось. Вот этот капитан, друзья, он куда-то плыл, да? Он куда-то вел корабль своей жизни. Мы с вами, как родители, ведем куда-то нашу семью в небесное царство. И если у нас правильная система координат, если не мы являемся началом этой системы координат, а Бог, другие люди... Тогда все будет правильно. Тогда будет правильная реакция и правильные взаимоотношения, и правильная реакция на все ситуации, которые в нашей жизни проходят, и в нашей семье в том числе. Друзья, я думаю, что как бы нам научиться все видеть во свете Слова Божия. Как бы нам научиться все видеть, как мы с вами прочитали, во свете Твоем мы видим свет. Потому что без света Божьего мы ничего не видим. Внешняя система жизни, пошел, увидел у кого-то, раздражение получил. Или пошел, увидел у кого-то, это раздражение ушло. Почему? Потому что увидел Божье благословение. Я думаю, если мы будем жить в правильной системе координат, то любовь не будет раздражаться и не будет никого раздражать. Наша любовь, друзья. А что значит любовь? Любовь – это когда я отдаю. Нету другого понятия любви, как любовь жертвенная. Нету. Все остальное – это не любовь. Любовь – это когда я готов оторвать от своего. Это когда в семье муж видит, что жена взвинчена, да? Он понимая ее не своей системой координат, А правильный, он может есть и страдать. И так же жена мужу, когда муж ищет диван после тяжелого рабочего дня. Друзья, я думаю, что Писание, вот это место, которое мы с вами прочитали, любовь не раздражается. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены. Всякое раздражение. Всякое. Да помог бы нам Бог, чтобы мы в своей жизни не раздражались и не раздражали никого. Ни в церкви, ни в наших домах, ни наших детей. Вот, не раздражали друг друга. Раздражаться, друзья, как мы с вами сказали, это реакция на препятствие, на пути к цели. Чтобы у нас были правильные цели. Правильные цели. На правильные цели, в правильной системе координат будет правильная реакция. Да благословит нас в этом Господь.